Глава 8. Чемпионат мира по квиддичу. Прихватив свои покупки, компания с мистером Уизли во главе поспешила в лес, следуя за светом фонарей. Они слышали шум тысяч людей, шедших вокруг, крики, смех, обрывки песен. Всеобщее лихорадочное возбуждение было необычайно заразительно. Гарри не мог не улыбаться. Всю дорогу через лес, минут 20, они громко разговаривали и шутили, пока, наконец, не вышли на противоположную сторону и не оказались в тени гигантского стадиона. И хотя Гарри была видна лишь часть колоссальных золотых стен, окружавших поле, он мог бы с уверенностью сказать, что внутри можно свободно разместить десяток кафедральных соборов.
100 000 мест, — сказал мистер Уизли, поймав его благоговейный взгляд. По заданию министерства здесь целый год трудились 500 человек. Маглоотталкивающие чары тут на каждом дюйме. Весь год, как только маглы оказывались где-то поблизости, они вдруг вспоминали о каком-нибудь неотложном деле, и им приходилось срочно убираться во свояси. «Благослови их, Господь», — добавил он нежно, направляясь к ближайшему входу, уже окруженному шумной толпой колдуний и волшебников.
«Первоклассные места», — заметила колдунья из министерства, проверяя у друзей билеты. «Верхняя ложа, прям по лестнице, Артур, и наверх».
Лестницы на стадионе были выстланы ярко-пурпурными коврами. Вся компания пробиралась наверх вместе с толпами болельщиков, которые постепенно рассаживались по трибунам справа и слева от них. Мистер Уизли вел своих подопечных все выше и выше. Наконец они поднялись на самый верх лестницы и очутились в маленькой ложе на высшей точке стадиона, расположенной как раз на середине между голевыми шестами. Тут в два ряда стояли примерно 20 пурпурно-золоченых кресел, и Гарри, пройдя к передним местам вместе с Уизли, взглянул вниз и увидел фантастическую картину, которую никогда не смог бы даже вообразить. 100 000 колдуний и волшебников занимали места, расположенные ярусами, поднимающимися вокруг длинной овальной арены. Все вокруг было залито таинственным золотым светом, который, казалось, излучал сам стадион. С этой высоты поле выглядело гладким, как бархат. В каждом конце стояло по 3 50-футовых шеста с кольцами, а прямо напротив, как раз на уровне глаз Гарри, было исполинское черное табло. По нему бежали золотые надписи, будто невидимая рука быстро писала и затем стирала написанное. Это были светящиеся рекламные объявления.
«Синяя муха. Метла для всей семьи. Безопасно, надежно, со встроенной противоугонной сигнализацией. Миссис Скоур. Всеобъемлющее магическое устранение неприятностей без скандалов и огорчений. Праздничные наряды от колдовской моды. Лондон, Париж, Хоксмит».
Гарри оторвался от рекламных строчек и оглянулся. Кто же еще будет с ними в ложе? Пока что она была пуста. Если не считать какого-то крохотного создания, пристроившегося на предпоследнем сиденье второго ряда. Это существо с такими короткими ножками, что они попросту торчали из кресла, было закутано в чайное полотенце, повязанное на манер тоги, и сидело, уткнувшись лицом в ладони. Зато уши, длинные, как у летучей мыши, показались странно знакомыми. «Добби?» — недоверчиво произнес Гарри. Миниатюрное существо подняло голову и раздвинула пальцы, обнаружив громадные карие глаза и нос по форме и размеру, точно соответствующий спелому помидору. Это не был Добби, хотя, без сомнения, такой же домашний эльф, каким был приятель Гарри, которого тот освободил от прежних хозяев, семьи Малфоев.
«Сэр, вы назвать меня Добби?»
— с любопытством пискнул эльф между пальцев. Голос был выше, чем у Добби. Тоненький, дрожащий голосок. И Гарри заподозрил, сколь нетрудно себе представить такое в отношении домашних эльфов, что перед ним, скорее всего, женщина. Рон и Гермиона тоже повернулись взглянуть, хотя они и много чего слышали о Добби, но никогда его не встречали. Даже мистер Уизли с интересом оглянулся.
«Прошу прощения», — обратился Гарри к эльфу. «Я просто принял вас за одного своего знакомого».
«Но я тоже знать Добби, сэр»,
пискнул эльф. Она заслоняла лицо, как будто от резких лучей, хотя верхняя ложа и не была ярко освещена.
— Меня зовут Винки, сэр. А вы, сэр?
Темно-карие глаза расширились до размеров тарелок, остановившись на шраме Гарри.
— Вы, должно быть, сам Гарри Поттер.
— Да, это я, — согласился Гарри.
— Добби постоянно говорит о вас, сэр.
Она чуть опустила руки, потрясенно глядя на него. — Как он там? — спросил Гарри. — Как ему живется на свободе?
— Ах, сэр!
— Винки покачала головой.
— Ах, сэр! Не подумайте, что я непочтительна, сэр. Но я не уверена, что вы оказать Добби услугу, когда отпустите его на волю.
— Почему? — поразился Гарри. — Что с ним случилось?
— Свобода. Ударить Добби в голову, сэр!
— печально сказала Винки.
— Метить выше своего чина, сэр. Не может нигде больше устроиться, сэр.
— Почему? — удивился Гарри. Винки понизила голос на полоктавы и прошептала.
— Он хотеть оплаты за свою работу, сэр.
— Оплаты? — не понял Гарри. — Ну, а почему бы его работу не оплачивать?
Винки явно ужаснулась подобной идее и сдвинула пальцы так, что ее лицо вновь оказалось наполовину скрытым.
— Домашние эльфы не брать денег, сэр,
— приглушенно пропищала она.
Нет-нет-нет, я говорить Добби, я говорить ему. Иди, найди себе приличную семью и осядь, Добби. А он затевать всевозможные буйные увеселения, сэр, это не подобать домашнему эльфу. Эти гулянки твоя до добра не доведут, Добби, говорить я. Твоя запросто кончать так, что угодить комиссии по регулированию и контролю магических существ, словно какой-нибудь, тьфу, распоследний гоблин.
«Но как же ему сейчас немного не повеселиться?» — сказал Гарри.
«Домашний эльф не положено веселиться, Гарри Поттер»,
— сурово заметила Винки.
«Домашний эльф делать то, что им велено. Я совсем не выносить высоты, Гарри Поттер».
Она покосилась на край ложи и судорожно сглотнула.
«Но мой хозяин послать меня сюда, и я пойти, сэр».
«Зачем же он вас послал, если знает, что вы не любите высоты?» — нахмурился Гарри.
— Хозяин? Хозяин хотеть, чтобы я занять ему место, Гарри Поттер, потому что он очень занят.
Винки склонила голову перед пустым пространством рядом с собой.
— Винки очень бы желать вернуться назад в палатку хозяина, но Винки делать, что ей сказано. Винки хороший домашний эльф.
Она бросила в сторону барьера еще один испуганный взгляд и снова закрыла глаза. Гарри повернулся ко всем остальным.
«Что, это и есть домашний эльф?» — шепнул Рон. «Чудные они, верно?»
«Добби еще чуднее», — искренне заверил его Гарри. Рон вытащил свой амнинокль и принялся испытывать его, рассматривая скопление народа на противоположной стороне стадиона. «Круто!» — воскликнул он, вращая регулятор повтора. «Я могу заставить того старого хрыча внизу поковырять в носу еще раз! И еще! И еще!» Гермиона тем временем просматривала свою украшенную кистями программку в бархатном переплете. «Перед матчем будет проведен парад талисманов команд», — прочитала она вслух.
«О, это всегда очень занимательное зрелище», — откликнулся мистер Уизли. «Национальные сборные привозят с родины разные диковинки, понимаете, чтобы устроить маленькое шоу».
В следующие полчаса ложа постепенно наполнялась людьми. Мистер Уизли пожимал руки каким-то, судя по виду, очень важным волшебником. Перси вскакивал так часто, словно пытался усидеть на еже. Когда появился министр магии Корнелиус Фадж, Перси отвесил такой глубокий поклон, что с него упали и разбились очки. Страшно сконфузившись, он восстановил их волшебной палочкой и дальше уже предпочитал оставаться на своем месте, бросая ревнивые взгляды на Гарри, которого Фадж приветствовал как старого друга. Им уже доводилось встречаться прежде, и Фадж, пожав ему руку в отеческой манере, поинтересовался, как у него дела, и представил его окружавшим министра-волшебникам.
«Гарри Поттер, вы понимаете?»
Громко втолковывал он болгарскому министру магии, который был одет в роскошную черного бархата с золотом мантию и, похоже, не понимал ни слова по-английски.
«Гарри Поттер! Ну же, вы знаете, кто это. Мальчик, который одолел
Сами знаете кого. Ну, должны же вы знать, кто это.
Тут болгарский волшебник вдруг обратил внимание на шрам Гарри и что-то быстро и взволнованно затараторил, указывая на него.
Так и знал, что этим кончится, — устало сказал Фадж Гарри. — Ну, не силен я в языках. В таких случаях мне нужен Барт Крауч. А-а-а, вижу, его домашний эльф занял ему место. Тоже не дурно. Эти болгарские парни так и норовят выпросить все лучшие места. А вот и Люциус.
И действительно, вдоль кресел второго ряда, к трем свободным местам, как раз позади мистера Уизли, пробирался никто иной, как бывший хозяин домашнего эльфа Добби, Люциус Малфой, с сыном Драко и женщиной, которая, как предположил Гарри, была матерью Драко. Гарри и Драко Малфой стали врагами с самой первой поездки в Хогвартс. Бледный паренек с заостренным лицом и бесцветно-белыми волосами, Драко необычайно походил на отца. Его мать тоже была блондинкой, высокая и стройная. Она была бы довольно мила, если бы на ее лице не присутствовало постоянно такое выражение, будто ей в нос непрестанно лезет какой-то мерзкий запах.
— А, Фадж,
— произнес мистер Малфой, подходя к министру и протягивая руку.
— Как дела? — По-моему, ты еще не знаком с моей женой Нарциссой и нашим сыном Драко. — Добрый вечер, добрый вечер, —
Фадж улыбнулся и поклонился миссис Малфой.
— А мне позвольте представить вам мистера Набланск... Абалонск... Мистер... Короче, он болгарский министр магии и не понимает ни слова из того, что я говорю, так что не беспокойтесь. И давайте посмотрим, кто тут у нас еще. С Артуром Уизли вы знакомы, я полагаю?
Это был напряженный момент. Мистер Уизли и мистер Малфой посмотрели друг на друга. И Гарри живо вспомнился тот последний раз, когда они встретились лицом к лицу. Это было в книжном магазине «Флориш и Блоттс», и дело кончилось дракой. Холодные серые глаза Малфоя скользнули по мистеру Уизли и затем обежали весь ряд.
«Боже правый, Артур!» — негромко произнес он. «Что же тебе пришлось продать, чтобы достать места в верхней ложе? Уверен, ты за весь свой дом столько бы не выручил».
Фадж, не услышавший этих слов, говорил.
«Люциус на днях сделал очень щедрое пожертвование больнице святого Мунго, где лечат магические травмы и болезни, Артур. Так что здесь он в качестве моего гостя».
«Как мило», — промолвил мистер Уизли с натянутой улыбкой.
Мистер Малфой задержал взгляд на Гермионе. Та слегка покраснела, но решительно посмотрела в ответ. Гарри было доподлинно известно, что заставило губы Малфоя скривиться. Малфои кичились своей чистокровностью. Другими словами, любого человека магловского происхождения считали второсортным. Однако в присутствии министра магии он не осмелился ничего сказать по этому поводу. Малфой насмешливо кивнул мистеру Уизли и продолжил путь к своим местам. Драко послал Гарри, Рону и Гермионе презрительный взгляд и уселся между отцом и матерью.
«Глисты с поволокой!» — прошептал Рон, когда они с Гарри и Гермионой вновь повернулись к полю.
А в следующий момент в ложу ворвался Людо Бэгман.
«Все готовы!»
— пророкотал он. Его лицо светилось, словно круг эдамского сыра, если только можно представить себе взволнованный сыр.
«Министр, начинать?» «По твоей команде, Людо!»
— с удовольствием отвечал Фадж. Бэгман выхватил волшебную палочку, направил себе прямо на горло и приказал
«Сонорус!».
И с этого мгновения его голос превратился в громовой рев, заполнивший до предела забитый стадион. Этот голос раскатывался над ними, отдаваясь в каждом уголке трибун.
«Леди и джентльмены, добро пожаловать! Добро пожаловать на финал 422-го чемпионата мира по квиддичу!»
Зрители разразились криками и аплодисментами. Развивались тысячи флагов, добавляя к шуму разноголосицу национальных гимнов. С гигантского табло напротив сгинуло последнее объявление. Берти Ботс еще успел посулить небывалые ощущения от каждой конфетки своего драже, и зажглись слова «Болгария 0,
Ирландия — 0. А теперь, без долгих предисловий, позвольте представить вам талисманы болгарской сборной.
Правая часть трибун, сплошь в красных флагах, одобряюще заревела.
«Интересно, что же они привезли?» — пробормотал мистер Уизли, наклоняясь вперед.
Он спешно сдернул с себя очки и принялся протирать их.
«Вейлы!
А что это за...» Но ответ на свой вопрос Гарри уже видел на арене. На нее выбежала сотня женщин. Самых прекрасных женщин, каких Гарри только приходилось видеть. Настолько прекрасных, что, кажется, они не были, не могли быть просто людьми. На какой-то момент Гарри был поставлен в тупик, ломая голову над вопросом, кто же они такие? Какая сила заставляет их кожу сиять лунным светом, а золотые волосы струиться за ними в неосязаемом ветре? Но вот грянула музыка, и Гарри разом перестало волновать, что они не люди. Собственно говоря, его вообще перестало что-либо волновать. Вейлы пустились в пляс, и разум Гарри одним махом абсолютно и блаженно опустел. Главное, что он смотрит и смотрит на танцующих вейл. А если они перестанут танцевать, неминуемо произойдет нечто ужасное. А вейлы отплясывали все быстрее, все зажигательней, и дикие бесформенные образы закружились в распаленном мозгу Гарри. Ему захотелось совершить что-то неописуемое, небывалое, и прямо сейчас. Может, выпрыгнуть из ложи на арену? Неплохая идея. Или придумать что-нибудь покруче.
«Гарри, что ты делаешь?»
— донесся откуда-то издалека голос Гермионы. Музыка остановилась. Гарри заморгал. Он стоял, перебросив ногу через барьер ложи. В шаге от него Рон замер в такой позе, словно собирался прыгать с трамплина. Трибуны взорвались недовольными криками. Зрители не хотели отпускать Вейл, и Гарри был на их стороне. Разумеется, он болел за Болгарию и недоумевал, почему к его груди приколот большой зеленый трилистник. Рон тем временем рассеянно обрывал клевер со своей шляпы. Мистер Уизли, чуть улыбаясь, склонился к нему и забрал шляпу из его рук.
«Это тебе еще понадобится», — заметил он, — «как только ирландцы скажут свое слово».
Промычал Рон, таращась на красавиц Вейл, которые теперь выстроились вдоль одной из сторон поля. Гермиона, негодующе фыркнув, поднялась и втащила Гарри обратно на место, пробормотав: «Ну что такое в самом деле?»
«А теперь», — загрохотал голос Люда Бэгмана, — «в знак приветствия поднимем наши волшебные палочки. Перед нами талисманы сборной Ирландии!»
В следующую секунду нечто похожее на громадную зелено-золотую комету влетело на стадион. Сделав круг, она распалась на две поменьше, каждая из которых со свистом понеслась к голевым шестам. Связывая два пылающих шара, над полем неожиданно аркой встала радуга. Бесчисленные зрители дружно издали громогласное «Ох!» и «Ах!», глядя на этот фейерверк. Радуга угасла. Светящиеся шары вновь соединились и слились, образовав на этот раз исполинский мерцающий трилистник, который взмыл в небо, завис над стадионом, и из него хлынуло нечто наподобие золотого дождя. «Классно!» — воскликнул Рон, когда трилистник воспарил над их головами, и из него посыпались тяжелые золотые монеты, отскакивая от кресел. Присмотревшись, Гарри разобрал, что летающее чудо составляли тысячи крохотных бородатых человечков в красных камзолах, каждый из которых нес по маленькой золотой или зеленой лампе.
«Лепреконы!» —
попытался перекричать громовые аплодисменты толпы мистер Уизли. Многие еще рыскали и толкались под креслами, собирая золото.
«Это тебе!»
— радостно пропыхтел Рон, насыпая Гарри полные ладони золотых монет.
«За амниноколь! Теперь тебе придется делать мне рождественский подарок, а?»
Величественный трилистник распался. Лепреконы опустились на поле, на противоположную сторону от Вейл, и, скрестив ноги, расселись, чтобы смотреть матч.
«А теперь, леди и джентльмены, поприветствуем! Болгарская национальная сборная по квиддичу! Представляю вам! Димитров!»
Фигура в красных одеждах на метле, двигающаяся с такой быстротой, что казалось размытой, вылетела на поле из дальнего нижнего входа под сумасшедшие аплодисменты болгарских болельщиков.
«Иванова!»
— подлетел второй игрок в красной мантии.
«Зограф! Левский! Волчанов! Волков! И... Крам!»
«Вот он! Вот он!» — завопил Рон, уставившись на Крама во мненокль. Гарри, торопясь, настроил свой. Виктор Крам был худым, темноволосым, с лицом землистого цвета, внушительным крючковатым носом и густыми черными бровями. Он походил на большую хищную птицу. С трудом верилось, что ему всего 18.
«А сейчас, прошу вас, встречаем ирландскую национальную сборную!» — надсаживался Бэгман. «Представляю! Конолли, Райан, Трой, Маллет, Моран, Куигли и Линч!»
Семь зеленых вихрей вырвались на поле. Гарри лихорадочно крутил регулятор на боку своего амненокля и замедлил движение игроков до такой степени, что мог прочитать слова «молния» на каждом помеле и видеть их имена, серебром вышитые на спинах.
«А также из самого Египта наш судья, почтенный председатель Международной ассоциации квиддича Хасан Мустафа!»
Маленький и тощий волшебник, совершенно лысый, но зато с усами, которым позавидовал бы даже дядя Вернон, одетый в мантию цвета чистого золота, под стать стадиону, вышел на поле. В одной руке он нес солидных размеров плетеную корзину, в другой — метлу. Из-под усов торчал серебряный свисток. Гарри вернул скоростной регулятор амненокля к норме и внимательно наблюдал, как Мустафа взобрался на метлу и откинул крышку корзины. В воздух взвелись 4 шара — малиновый квоффл, 2 черных бладжера и... Гарри увидел его на краткий миг, прежде чем он скрылся из глаз — крошечный крылатый золотой снитч. Пронзительно свистнув, Мустафа взлетел вслед за шарами.
«Начинаем!» — взвыл Бэгман. «Это Маллет, Трой, Моран, Димитров, снова Маллет, Трой, Левский, Моран!»
Такого квиддича Гарри еще не видел. Он с такой силой прижимал амненокль к глазам, что очки врезались в переносицу. Скорость игроков была невероятной. Охотники перебрасывали друг другу квоффл так быстро, что Бэгман едва успевал называть их имена. Гарри снова включил замедлитель на своем амненокле, нажал кнопку «Синхронный комментарий» и с этой минуты видел все в замедленном темпе. В линзах вспыхивали ярко-лиловые надписи, а шум толпы сотрясал ему барабанные перепонки. «Атакующая схема — голова ястреба», — прочитал он, глядя, как 3 ирландских охотника пролетают плечом к плечу. В центре, чуть впереди, Трой, справа и слева Маллет и Моран, преодолевая защиту болгар. Финт Порского загорелся следующий комментарий, когда Трой сделал вид, будто собирался рвануться, что было сил наверх, отвлекая болгарского охотника Иванову, а сам швырнул квоффл вниз, Моран. Один из болгарских загонщиков, Волков, поравнявшись с бладжером с молодецкого размаха своей небольшой битой, выбил его прямо перед Моран. Та, уклоняясь от бладжера, взяла круто вниз и выронила квоффл, а Левский, шедший ниже, подхватил его.
«Трой открывает счет!» — взревел Бэгман, и стадион задрожал от грома оваций и криков восторга. 10-0 в пользу Ирландии!»
«Что?» — удивился Гарри, растерянно озираясь сквозь амненокль. «Но ведь квоффл поймал Левский!» «Гарри, если ты не будешь смотреть на нормальной скорости, много чего пропустишь!» — прокричала Гермиона, приплясывая на месте и махая руками, в то время как Трой делал по полю круг почета. Гарри торопливо взглянул поверх амненокля и увидел, что лепреконы, наблюдавшие за игрой из-за боковой линии, вновь поднялись в воздух и образовали гигантский мерцающий трилистник.
С другой стороны арены на них мрачно смотрели вейлы. Злясь на самого себя, Гарри прокрутил регулятор скорости до обычного режима. Игра возобновилась. Гарри достаточно разбирался в квиддиче, чтобы оценить великолепие ирландских охотников. Они действовали как единое целое и, похоже, читали мысли друг друга, перестраиваясь в воздухе. Розетка на груди Гарри непрерывно выкрикивала их имена. «Трой! Маллет! Моран!» В течение 10 минут Ирландия забила еще дважды, упрочив свое лидерство до 30-0, чем вызвала шквал оглушительного рева и аплодисментов со стороны украшенных зеленым болельщиков. Игра пошла еще быстрее, но стала жестче. Волков и Волчанов, болгарские загонщики, лупили по бладжерам со всей свирепостью целя в ирландских охотников и старались помешать им применить их коронные приемы. Два раза болгары были отброшены, но вот, наконец, Иванова сумела прорвать оборону противника, обыграла вратаря Райана и забила первый болгарский гол.
«Заткните уши пальцами!»
— рявкнул мистер Уизли, когда вейлы вновь затанцевали, отмечая такую радость. Гарри еще вдобавок закрыл глаза. Он хотел сохранить ясное сознание для игры. Спустя несколько секунд он отважился взглянуть на поле. Вейлы уже остановились, и Болгария вновь владела квофлом.
«Димитров! Левский! Димитров! Иванова! Вот это да!» — кричал Бегман.
100 000 волшебников и колдуний затаили дыхание, когда двое ловцов, Крам и Линч, спикировали прямо через кучу охотников на такой скорости, что, казалось, они просто спрыгнули с самолета без парашютов. Гарри следил за их полетом в Амниноколь, пытаясь разглядеть, где же Снитч.
«Они разобьются!»
— ахнула Гермиона. Она оказалась почти права. В самую последнюю секунду Виктор Крам вышел из пике и отвернул прочь. Однако Линч ударился о землю с глухим стуком, слышным по всему стадиону. С ирландских трибун раздался чудовищный стон.
«Вот дурачок!» — покачал головой мистер Уизли. «Это же был обманный ход Крама!»
«Тайм-аут!» — объявил Бегман. «Подождем, пока прибывшие на поле медики обследуют Эйдена Линча».
«С ним все будет в порядке, он только слегка зацепил землю». Чарли успокаивал Джинни, которая испуганно высунулась за барьер ложи, чего Крам, собственно, и добивался. Гарри поспешно нажал кнопки повтора и синхронного комментария на амнинокле и припал к окулярам. Крам и Линч уже замедленно вновь пикировали на поле. Поверх изображения вспыхнул комментарий. «Финт Вронского. Опасное отвлечение ловца». Перед ним было лицо Крама, искаженное от напряжения, когда он точно в нужный миг вышел из падения, в то время как Линч врезался в покрытие. Гарри понял. Крам вовсе и не гнался за Снитчем. Он просто хотел заставить Линча последовать за собой. Гарри в жизни не видел, чтобы кто-нибудь так летал. Можно было подумать, что Краму совсем и не нужна метла. В воздухе он двигался с такой легкостью, будто не нуждался ни в какой поддержке и ничего не весил. Гарри перевел амниноколь в стандартный режим и направил его на Крама. Тот кружил высоко над Линчем, которого приводили в чувство медики со склянками зелий. Гарри сфокусировал картинку на лице Крама. Его темные глаза быстро обегали землю внизу, в 100 футах под ним. Пока Линч приходил в себя, Крам, пользуясь случаем, без помех отыскивал Снитч. Наконец Линч поднялся на ноги, к буйной радости бурлящих зеленым трибун, уселся на свою молнию и оторвался от земли. Его воскрешение, похоже, вселило в ирландцев второе дыхание. Как только Мустафа дал свисток о продолжении игры, ирландские охотники бросились в бой, демонстрируя немыслимые чудеса мастерства. 15 минут пролетели в жарких схватках, и Ирландия вырвалась вперед еще на 10 голов. Теперь они вели со счетом 130-10, и игра стала откровенно грязной. Когда Маллет в очередной раз помчалась к голевым шестам, крепко прижимая к себе квоффл, болгарский вратарь Зограф рванулся ей навстречу. Все произошло настолько быстро, что Гарри не успел ничего уловить, но дружный вопль гнева ирландских болельщиков и долгий пронзительный свисток Мустафы возвестили о нарушении правил.
«Мустафа разбирается с болгарским вратарем относительно нанесения удара. Запрещенный толчок локтем», — сообщил Бэгман распаленным зрителям. «Так, да, Ирландия пробьет пенальти!»
Лепреконы, в злости поднявшиеся в воздух, словно рой сверкающих ос, когда Маллет была неправильно атакована, теперь, слетевшись вместе, образовали слова «ха-ха-ха». На другой стороне поля прелестницы Вейлы разом вскочили на ноги, яростно распушили волосы и вновь с жаром заплясали. Все Уизли и Гарри как один заткнули уши пальцами. Но Гермиона, которую все это не задевало, вскоре подергала Гарри за руку. Он повернулся к ней, и она нетерпеливо вытащила его пальцы из ушей, покатываясь со смеху. «Посмотри на судью!» Гарри посмотрел вниз на поле. Хасан Мустафа приземлился прямо перед танцующими Вейлами и вытворял действительно что-то очень странное. Картинно напрягал мышцы и залихватски подкручивал усы.
«Так, это уже чересчур», — заявил Бэгман, хотя в его голосе звучало изрядное веселье. «Кто-нибудь, тряхните судью!»
Врач-волшебник, заткнув пальцами уши, стремглав промчался через поле и с силой пнул Мустафу в голень. Судья как будто пришел в себя. Во мненокль Гарри видел, что он выглядит до крайней степени смущенным и что-то кричит девушкам, которые прервали танец и всем своим видом выражают негодование.
«Если я не слишком ошибаюсь, Мустафа пытается удалить с поля талисманы болгарской команды», — комментировал Бэгман. «Такого мы еще не видели. Ох, это может принять плохой оборот».
И верно. Болгарские загонщики Волков и Волчанов, приземлившись по обе стороны от Мустафы, затеяли с ним ожесточенный спор, указывая на лепреконов, которые теперь радостно сгруппировались в слова «хи-хи-хи». Болгарские аргументы, однако, не произвели впечатления на Мустафу. Он тыкал пальцем в небо, явно приказывая им вновь подняться в воздух, и когда они отказались, дал две короткие трели из своего свистка.
«Ирландия пробивает уже два пенальти!» —
гаркнул Бэгман, и болгарские трибуны отчаянно взвыли.
«А Волкову и Волчанову лучше бы вернуться к своим метлам. Да, они улетают, а Трой берет квоффл!»
Теперь уровень жестокости в матче перешел все пределы. Загонщики обеих команд действовали без всякой жалости. Волков и Волчанов особенно усердствовали, неистово молотя битами и не разбирая, бладжер или человек попался им под удар. Димитров налетел прямо на Моран, которая владела квофлом, и едва не сбил ее с метлы.
«Нарушение!» —
разом взревели ирландские болельщики, поднявшись единой зеленой волной.
«Нарушение правил!»
— эхом отозвался магически усиленный голос Бэгмана. «Димитров толкает Моран. Умышленный толчок с налета. Сейчас должно быть еще одно пенальти.
Да, звучит свисток!»
Лепреконы опять взвелись в небо и на сей раз изобразили гигантскую руку, делавшую очень неприличный жест в направлении Вейл. Но те уже окончательно вышли из себя. Они бросились через поле и принялись швырять в лепреконов горстями что-то огненное. Глядя в омнинокль, Гарри отметил, что теперь-то Вейлы отнюдь не казались потусторонне прекрасными. Напротив, их лица вытянулись в остроклювые злобные птичьи головы, а из плеч прорезались чешуйчатые крылья.
«Вот поэтому, мальчики!» —
закричал мистер Уизли, перекрывая рев толпы внизу.
«Никогда не гонитесь за одной лишь внешностью!»
Волшебники министерства высыпали на арену, чтобы разнять сцепившихся Вейл и лепреконов, но куда там. Впрочем, сражение на поле было сущим пустяком по сравнению с тем, что творилось в воздухе. Подняв голову и приникнув к омниноклю, Гарри увидел, как квоффл пулей перелетает из рук в руки.
«Левский, Димитров, Моран, Трой, Маллет, Иванова, снова Моран, 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 Моран забивает гол!»
Однако ликующие возгласы ирландских болельщиков были едва слышны за воплями Вейл, которых теперь бомбили из своих волшебных палочек сотрудники министерства, и криками разъяренных болгар.
Игра немедленно продолжилась. Квофлом завладел Левски, за ним Димитров. Ирландский загонщик Куигли, круто развернувшись у пролетавшего Бладжера, мощнейшим, как из пушки, броском направил его прямо в Крама. Тот не успел вовремя нагнуться и получил удар в лицо. Весь стадион протяжно охнул. По-видимому, у Крама был сломан нос, он был весь в крови, но Хасан Мустафа не давал свистка. Ему было не до того, и Гарри его не винил. Какая-то Вейла метнула в него пригоршню огня и подожгла судейскую метлу. Гарри разволновался. Никто не обращал внимания на то, что Крам травмирован. Пусть даже он и болел за Ирландию, все равно Крам был самым потрясающим игроком на поле. Рона явно обуревали те же чувства. «Тайм-аут! Эй, там! Он не может играть в таком состоянии! Посмотрите на него!»
«Взгляни на Линча!» — закричал Гарри.
Ирландский ловец внезапно перешел в пике, и Гарри был совершенно уверен, что это не финт Вронского. На этот раз все было по-настоящему.
«Он увидел Снитч! Он видит его! Следи за ним!»
Не менее половины зрителей сообразили, что происходит. Ирландские болельщики встали с зеленой стеной, подбадривая своего ловца, но Крам уже завис у него на хвосте. Как он разбирал, куда лететь, Гарри не представлял. Мельчайшие капли крови шлейфом отмечали в воздухе его след. Он поравнялся с Линчем. И вот уже оба вновь несутся к земле.
«Они разобьются!» —
взвизгнула Гермиона.
«Нет!» — прокричал Рон. «Линч может!» — воскликнул Гарри.
Он был прав. Во второй раз Линч грохнулся о землю со страшной силой и тут же исчез под ордой разбушевавшихся Вейл.
«Снитч! Где Снитч?»
— на всю ложу заорал Чарли.
«Он поймал его! Крам его поймал! Все кончено!» — воскликнул Гарри.
Крам в красной, пропитанной кровью мантии, неторопливо поднялся в воздух. В его высоко поднятой руке искрилось золото. На табло зажегся счет. Болгария 160, Ирландия 170. До зрителей не сразу дошла суть произошедшего. Но затем постепенно, будто неимоверные величины нарастающий поток, гул на трибунах ирландских болельщиков становился все громче, громче и взорвался громовым воплем ликования.
«Ирландия победила!» —
надрывался Бэгман, который, как и ирландцы, был захвачен врасплох неожиданным окончанием матча.
«Крам ловит Снитч, но побеждает Ирландия! Бог ты мой, кто мог такое ожидать?»
«На кой ему понадобилось ловить Снитч?» —
кричал Рон, прыгая и хлопая в ладоши над головой.
«Остановить матч, когда ирландцы были на 160 очков впереди, вот болван!» «Он знал, что им никогда не догнать Ирландию!» — ответил Гарри сквозь шум, тоже аплодируя изо всех сил. «Ирландские охотники слишком хороши! Он хотел закончить матч на своих условиях, вот и все!»
«Он очень мужественно себя вел, верно?» — сказала Гермиона, склоняясь через барьер, чтобы лучше видеть, как садится Крам. Целая толпа врачей пробивалась к нему через свалку дерущихся Вейл и лепреконов.
«У него ужасный вид!»
Гарри снова приставил амнинокль глазам. Было очень трудно рассмотреть, что происходит внизу, поскольку над всем полем в безумной радости носились лепреконы. Но ему удалось разглядеть Крама, окруженного медиками. Он выглядел еще более хмурым, чем когда-либо, и неохотно позволял врачам заняться собой. Вся команда собралась тут же, явно в подавленном настроении. Они невесело пожимали друг другу руки. А неподалеку ирландские игроки плясали от радости, осыпаемые золотом слетевшихся к ним бородатых талисманов. По всему стадиону развивались флаги, отовсюду гремел ирландский гимн. Вейлы опять вернулись к своему прежнему очаровательному облику, но вид у них был удрученный и печальный.
«Что ж, они храбро сражались», — послышался мрачный голос позади Гарри.
Он оглянулся. Это был болгарский министр магии.
«Вы говорите по-английски?» — возмущенно воскликнул Фадж. «И вы весь день смотрели, как я объясняю жестами!»
«Ну, это было очень забавно»,
— пожал плечами болгарин.
«Ирландская сборная выполняет круг почета в сопровождении своих талисманов,
а кубок мира по квиддичу вносят в верхнюю ложу!» — объявил Бэгман.
В глаза Гарри ударил слепящий магический свет, заливший ложу так, чтобы со всех трибун было видно, что происходит внутри. Прищурившись, он увидел двух взмокших волшебников. Они внесли увесистую золотую чашу, которую и передали Корнелиусу Фаджу, все еще рассерженному из-за того, что весь день понапрасну растрачивал свои способности на язык жестов.
«Давайте громко поаплодируем доблестным проигравшим Болгарии!» — громогласно предложил Бэгман.
И вот в верхнюю ложу по лестнице поднялись семеро потерпевших поражение болгарских игроков. На трибунах прокатилась волна благодарных рукоплесканий. Гарри видел блеск и мерцание тысяч и тысяч объективов амниноклей, направленных на спортсменов. Болгары один за другим проходили между рядами кресел. Бэгман называл имя каждого, и сначала им пожимал руку их министр, а затем Фадж. Крам, шедший последним, выглядел очень неважно. Вокруг глаз залегли черные тени, на лице запеклась кровь, он все еще сжимал снитч. Гарри обратил внимание, что на земле он чувствует себя гораздо неувереннее. У Крама было плоскостопие, и он заметно сутулился. Но стоило прозвучать его имени, как весь стадион разразился громоподобным, разрывающим уши ревом. Потом появилась ирландская команда. Эйдана Линча вели под руки Моран и Коннелли. Второе падение явно не прошло для него бесследно. Парень основательно окосел, но все равно улыбался от счастья, когда Трой и Куигли высоко подняли кубок, а трибуны под ними бушевали от восторга. У Гарри от хлопанья онемели руки. И, наконец, когда ирландская сборная покинула ложу, чтобы сделать еще один круг почета на своих метлах, Эйден Линч сидел позади Коннелли, крепко обхватив его за талию и по-прежнему ошалело улыбаясь.
Бэгман направил волшебную палочку на собственное горло и произнес: «Кветус!»
«Они будут обсуждать это годами», — прохрипел он. «Вот уж действительно неожиданный поворот. Жаль, что так быстро закончилось. Ах, да! Я же вам должен. Сколько там?»
Фред и Джордж перелезли через кресло и уже стояли перед Людо Бэгманом с радостными улыбками и протянутыми руками.